Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся в очередной раз на канале «Голос Силиконовой долины». И наш гость – это Марина Печинская, издатель нашего «Кирпича», который, вот, пожалуйста, пилотный экземпляр. Вот, и, ну, в течение месяца, наверное, тираж уже будет. У нас там ребята есть, которые викторину нашу выигрывали, уже книжку, поэтому они подождут, через месяц начнем рассылать. Я припоминаю, что мы с Мариной первый раз познакомились лет 15 назад. Была какая-то группа там по бизнесу, что-то по бизнесу обсуждали, и Марина тогда собиралась сделать журнал, боюсь соврать, «Здоровье».
На здоровье.
На здоровье. Да, хорошо, название. Это даже лучше, чем «Здоровье». На здоровье. И он был очень красочный. Сколько-то экземпляров вышло, я не помню сколько.
Вышло 10 номеров, мы выставали 2 года.
Ну, в общем, да, я, может, со стороны так некомпетентно, но мне казалось, что должна быть какая-то дорогая полиграфия. Это было очень шикарное такое
издание.
Шикарное издание. И надо было, я не знаю, там, на какие деньги это существовало, там, наверное, потеряли там какие-то средства.
Ну, в общем-то, я хотела донести то, что я хотела донести до русской комьюнити. Это были мои собственные деньги, да. Поэтому... Но я их выделила на...
Ну, во всяком случае, опыт же дал какой-то,
опыт,
да?
Опыт дал, это выросло в издательство, поэтому это очень хороший опыт был.
Хорошо, Марин, а вот по оригинальному, так сказать, образованию или опыту работы вы кто?
По первому образованию я архитектор. Я закончила детскую республиканскую художественную школу. И с моей фамилией я даже не думала поступать в художественный, мне сказали, что...
А сейчас фамилия та же или уже...
Нет, другая.
Другая, окей.
Была Горецкая, стала Печинская.
А мама и сейчас Горецкая?
Мама и сейчас Горецкая.
Так.
Да. Вот. По второму образованию я как раз-таки издатель. Я закончила... Я получила мастера в Сиракузском университете.
В каком?
Syracuse.
А, это у нас
Upstate
тут.
New
York. У нас тут, да.
Да.
Uh-huh.
И у меня Master in Fine Art and a Minor in Visual Communication and Design. So, это как бы все visual от видеокамеры.
Так вы жили видео. Там или...
Да, мы там жили 4 года, а потом мы переехали в Калифорнию. Вот, и... Но докторскую я делала уже онлайн здесь.
Вот человек набрался-то. Так, значит, я не помню, сначала была детская школа.
Сначала была с 5 класса, с 5 по 8, по 9.
По 9. Да?
Детская республиканская.
Чему учили? Школа.
Живопись.
Так, а жили вы где?
В Киеве.
Как интересно. Хорошо, значит, живопись. Потом учились вы на архитектора где?
В КИСИ, Киевский
инженерно-строительный. Так, строительный, так, понял.
На архитектуре.
Потом уже в Сиракузе, значит, учились.
Мы переехали, как только я закончила, мы переехали, и через год я уже училась.
То есть вы уже тут порядком?
25.
И я 25. У меня 25 было пару недель назад. 22 ноября было 25.
Да, мы 4 июня прилетели.
О, как! Друзья, вот что бывает-то. Значит, теперь... слушайте, а так я так коварный вопрос задам. А не было никогда мысли тестером стать?
Была. Где-то в 2003, наверное, третьем, когда все уже было хорошо. Да, друзья посоветовали, давайте научу за пару, вот буквально за пару дней. Вот у меня все друзья прошли через школу.
А, вот как интересно. Да. Да, я не знал.
Вот. Но когда я действительно к одному вот приятелю пришла, я говорю, ну покажи. И он через полчаса сказал, нет, ты знаешь, плохое время пройдет, тебе это не надо, ты умрешь. Вот, я действительно очень творческий человек, и для меня это...
Ну да, да. Ну, хорошо. Значит, давайте мы к нашим делам. Значит, я очень признателен ребятам, которые откликнулись на мой запрос присылать вопросы, потому что я его повесил-то вот, буквально, там, не знаю, 12 часов прошло, полсутки. Хотя это, с учетом разницы во времени, это правильные полсутки. Давайте я буду по вопросам немножко. Вот у меня тут монитор справа, я буду так косить немножко туда. Значит, имеет ли право автор издаваться в двух издательствах? То есть, видимо, я слышал тоже в США, что вот есть авторы, которые у них какой-то контракт такой продолжительный, что они, если он начал с ним работать, то те его раскручивают, как бы он не может от него какое-то время уйти и так далее.
Это называется, именно поэтому произошло слово копирайт. Копирайт принадлежал тем, кто раскручивал автора, а не автору. Это из истории копирайта. То есть вот певца кто-то раскручивает, так. И вот этот кто-то держит копирайт. А не
Я
певец.
Понял, то есть права у того, кто деньги потратил.
Да, совершенно верно. Но это все зависит от контракта. У меня в контракте написано, что хоть в 10 издательствах, пожалуйста.
А давайте вот я, может быть, так уточню. Вот мы с вами делаем книжку. Так.
Да.
Теперь. Вдруг завтра, ну я не конкретно мы с вами, но все-таки, вдруг завтра я думаю, а теперь я хочу эту же книжку издать в другом издательстве. То есть, может быть, это не имеет смысла, а может быть, люди поссорят, черт его знает, но почему-то он вдруг захотел. Это тоже элемент контракта?
Да, это элемент контракта.
Угу.
Вот, то есть, если в контракте написано, что 7 лет вы не имеете права нигде публиковать только со мной, угу. То это 7 лет.
Понял, то есть, это все вопросы договорные такие.
Да.
Может ли издательство издавать перевод книги на другой язык без согласия автора?
Боже сохрани.
Я думаю, что это серьезно.
Это серьезное дело, за это можно подсупать.
В Соединенных Штатах они такие вас накажут. То есть я понимаю, что есть такие страны, где, может быть, там... Знаете, вот эта известная фраза, что суровость российских законов компенсируется необязательностью исполнения. Слышали бы, да? Вот. То есть, нет, здесь исполнят на всю катушку. Здесь так нельзя делать.
Да. Штраф будет приличный. В тюрьму не посадят, но штраф...
А, будет... даже не посадят?
Ну,
то есть, это не уголовное, это как бы гражданское.
Да.
Вообще, какие денежные взаимодействия автора и издательства? Кто кому платит и как?
Это вопрос очень широкого профиля. Например, если это детское издательство, то есть детская книжка, угу. И заказ на что? Не на текстовую книгу, а на иллюстрацию. Значит, 7 тысяч в аванс, 7 тысяч в получку. Это было лет 10 назад такие угу. цены. Сейчас они, может быть, поднялись процентов на 20, на 30, врать не буду. Это платил издатель. Значит, за текстовую книжку... плата идет таким образом: 30% аванс, 20% получка. То есть я не слышала, чтобы издательство давало больше 50%, и плюс роялти автор. То есть роялти могут составлять от 3% до 15%, если вы известны автор.
То есть, грубо говоря, так, если издательство берет на себя финансирование.
Да.
А может, оно может и легко потерять деньги, видимо, и наверняка теряет там периодически.
Ну, новых авторов они берут с очень большим.
Да, то есть если бы известно, если есть какой-то рынок, они примерно прикидывают, и это
совершенно
легко. Там Киесаки легко книжку издать.
Да.
Да, значит, в моем случае я просто там покупаю себе какой-то тираж, и все, и мне столько-то нужно будет, мы еще допечатаем. То есть, это как бы. То есть есть люди, которым нужно сделать там сколько-то экземпляров. Я, кстати, хочу сказать, что поскольку у нас на канале все время иммиграционная тема присутствует слева, справа там, и так далее, и здесь тоже у нас есть вопросы там, по части работы. Но я хочу сказать, что есть виды иммиграции, где там человек должен доказать, что он там талантливый, востребованный. Я не лезу в эту область, у нас об этом Светлана Каф на канале рассуждает. Но. Бывает, что надо иметь книжку. Вот, допустим, хорошо для такого случая иметь книжку там, на английском языке. У человека может быть 10 книжек на русском, а дальше он, скажем, берет какую-то книжку, он хочет ее издать на английском, и ему не нужно, чтобы там был миллионный тираж, он, может быть, хочет там те же 200 копий, как я хочу, да, сделать. Значит, он может тоже это сам это сделать. То есть есть возможность, конечно, самому, если тебе для чего-то нужно книжку, ты можешь ее сам издать. Это очень здорово. Если издательство издало книгу один раз, оно может издавать второй раз без согласия автора или нет?
Нет, ну это тоже, то есть это все в контракте,
это прописано,
все прописано, да.
Это... Хорошо. Какие
то
отношения?
Нет, не может.
Какие? Ну, без согласия нет. То есть как бы обрывали, получается.
Да. Копирайт — это очень жесткая вещь. Это...
Какие отношения между издательством, если заказчиком для написания книги, например, технической, является издательство, оно получает эксклюзивные права на книгу? То есть я заказал вот вам написать книгу, да. Вы ее написали, чьи права на книгу?
Безусловно, издательство имеет 70%, то есть основное...
Денежных прав.
Денежных прав, это права издательства. Оно оплатило, оно, там, вы договорились, там, 14 тысяч за книгу. 7 в аванс, 7 в получку. Все, большой привет. И плюс роялти, если вы их выбили. Если вы молодой начинающий, никаких роялти там.
Как повлиял интернет, ваш земляк из Киева спрашивает, значит, как повлиял интернет на издательский рынок?
Очень повлиял. На издательский рынок вот Amazon полностью смел просто Barnes & Noble.
Как магазин?
Как магазин.
Как... Не как онлайновую операцию?
Не как онлайновую операцию, потому что ну, Barnes & Noble изначально его очень поддержал этот проект и отдал ему всю базу данных.
Отдал Амазону?
Амазону. Теперь на Амазоне, как мы знаем, только 30% общего оборота составляют книги. Все остальное составляют...
Электроника, товары,
электроника, товары. Но Barnes & Noble пострадал. Закрылось 70% по стране.
Магазинов. Barnes & Noble, друзья, это большая сеть. Но сам магазин, один конкретный магазин Barnes & Noble, он гигантский. Ну, просто очень гигантский. Там где-то я читал, что у них там нормальное состояние, когда на полках лежит там свыше 100 тысяч там, разных наименований. Обычно с Barnes & Noble еще есть кафешечка там Starbucks. Так они спарены.
Очень уютно,
да, там замечательно совершенно. И люди интеллигентные работают. Обычно, когда туда приходишь, там такая публика, знаете, вот как мне чем-то напоминает работников музеев советских, там где-нибудь они там, так они культурные очень. Хорошо, значит, а вот с точки зрения, ну я извиняюсь, несанкционировано, так сказать, размножение, доступа и так далее. Вы же можете, на самом деле, сейчас пойти абсолютно любую книжку, можно качнуть откуда-то.
Так и делают, к сожалению.
В этом смысле повлияло?
Да, конечно. Ну, то есть пиратство...
Меньше денег
выросло,
стало.
Да. Автор, бедный автор, бегает по всем веб-сайтам, вылавливает свои книги. Кому удается, кому нет. Ну, не только книги, арт,
так
ну, фотографии.
И, так и музыку.
Музыку это...
Кино,
да,
конечно.
Музыку, кино.
Нужно ли соблюдать авторские права при печатании давних писателей, живших 50, 100, 200 лет назад. Вот, допустим, вы сейчас захотите Шекспира жахнуть. Там 400 лет там прошло, или там сколько там.
Ну, вы должны как бы привнести что-то. То есть вы можете напечатать Ромео и Джульетту с иллюстрациями Марины Печинской.
Да. Нет, а если вот просто какая-то книжка, изданная 200 лет назад, мы ее просто перепечатываем?
Это является как бы паблик копирайтом, и не все даже печатные, самые печатные станки вам это напечатают. То есть там очень большая, как бы на вас будут очень так смотреть странно, под каким предлогом вы ее печатаете, а главное, куда пойдут деньги от этого тиража. В основном они хотят, чтобы это была нон-профит организация, которая 80%, 85% отдаст там целенаправленно куда надо.
То есть хоть оно и паблик, да, но все равно как бы.
Паблик, это называется паблик домейн, и нон-профит имеет более.
То есть то, что он паблик, не значит, что каждый, кому охота, вот взял и пошел.
Абсолютно. А еще и подставить свою фамилию, это подсудное дело вообще.
Да, да. Значит, теперь, как популярно и выгодно ли печатание нот?
Ну, популярно у кого? Ноты стоят очень дорого, если пройтись. Их очень мало, кстати говоря, пиратским способом размножают. Это довольно невыгодное пиратское дело. Занимает огромное колоссальное место PDF, чтобы его распечатать со всеми делами. То есть это, да. И ноты стоят прилично, так что выгодно, невыгодно, ну сколько у нас музыкантов в стране. Вот, все ли пользуются нотами.
А планшетник же не поставишь, чтобы с него там.
Да, вот, да, тоже. То есть ноты это вот то, что надо перевернуть.
Хорошо. Значит, дальше у нас, давайте я немножко scroll down. наши вопросы. Какие шансы получить рабочую визу и работу в издательском бизнесе в Штатах с российским дипломом специалиста издательского дела, но без опыта работы в этой сфере? Так усложняется задача. Мало же диплом российский, так еще и опыта нет. И вообще, насколько востребованы сотрудники, редакторы, корректоры, верстальщики, дизайнеры, какие требования при приеме на работу? Заранее благодарна за ответы. Марина.
Да. Значит, вообще штат Нью-Йорк и сам Нью-Йорк, это вот силиконовая долина печатного дела.
Средоточие.
Сосредоточение всех печатников, это апстейт Нью-Йорк и особенно Нью-Йорк. Там находятся все самые такие блестящие издания. Вот.
Интересно.
И устройство на работу, то есть без опыта работы, надо отработать, отволонтерить где-нибудь год-два, и тогда нет проблем.
Тогда появится опыт. Нет, тогда он говорит рабочую опыт. Визу.
Рабочая виза я никогда не слышала.
Это может, здесь, может быть, если очень-очень опытный человек.
Да, потому что здесь, особенно в штате Нью-Йорк, огромные просторы для студенческого образования. Это и Сиракузский университет, который выпускает специализации. И очень много различных колледжей и в Ютике, и по штату Нью-Йорк, который выпускает огромным тиражом.
То есть есть люди?
Есть люди, да. То есть рабочую визу я никогда не слышала. График-дизайнер или иллюстратор хороший, он востребован всегда и везде.
То есть хорошо платят?
Да.
Угу. А вот тут верстальщики, корректоры, редакторы. Но корректор...
Верстальщики, I don't think so. Корректоры, да, но это знание английского языка.
Причем виртуозное.
Виртуозное, да, совершенно верно. Дизайнеры, если рот держать на замке, то руки приветствуются везде и всегда.
Угу.
Кстати, график-дизайнер получает от 50 и выше.
Долларов в час или тысяч?
Долларов в час. Вот. Редакторы, да, это через какое-то время вы можете дорасти до арт-директора, креатив-директора. Вот. Но редактор-редактор...
Все-таки это нужно быть в культурном контексте, как бы, да?
Да.
То есть вы не можете сказать, я вот там 20 лет это делал в России, а теперь вот дайте мне высокую должность в США, потому что ты должен быть в контексте...
Абсолютно.
В котором это происходит.
Даже вот редакторы-корректоры, которые блогеры, да, вот меня очень часто спрашивают мои студенты, блогеры. Очень хорошо здесь надо, то есть вот в Сан-Франциско требуется, то есть надо жить здесь не менее 5-6 лет в этой эре.
Чтобы?
Знать все магазины, все кафе, где собираются какие тусовки. И так далее, и так далее. То есть ты должен еще бегать по этим тусовкам, ты должен понимать, что происходит на тусовке.
А студенты вы не рассказывали, это вы их чему учите?
А, у меня студия, учу Visual Communication.
А по-простому это что? Visual Communication вот так вот?
Это живопись, график-дизайн, веб-дизайн.
Так, подождите. А вы сказали, что студенты-блогеры.
А, они очень, они любят у нас сейчас блогать. Все любят писать.
А, текстовые блоги,
текстовые
не видео.
Блоги, да. И для того, чтобы писать, надо быть в курсе дела. Вот закрылся магазин, надо пойти изучить его историю. Надо жить в этом районе, чтобы знать, какая была атмосфера в этом магазине. Почему мы его поддерживаем. Почему мы хотим, чтобы наш нейборхуд... В нашем нейборхуде был этот магазинчик.
Он все равно закрылся.
Он, ну, все равно закрылся.
Но... Да, интернет его и убил. Так.
Да, интернет его и убил.
Хорошо. Здравствуйте, Михаил. Если книга на русском, а издать хотелось бы на английском, то может ли издатель взять на себя перевод книги? Или как лучше поступить? Наверное, может порекомендовать ее или нет?
Ну, переводчиков у нас довольно большое количество, но это стоит...
Почем стоит?
10 центов слова.
10 центов слова, да, я сейчас прикину. Значит, моя книжка, вот это кирпич наш, значит, у меня здесь 1 200 000 знаков. Поделить на 5 это средняя, да, длина английского слова, если будет по-английски, допустим, значит, поделить на 5 миллионов тысяч, это получается что-нибудь 240, да?
Угу.
240, по сколько центов?
10 центов.
Значит, 240 тысяч по 10 центов. 25 тысяч перевод такой книги стоит.
Да.
Не пишите большие книжки. Если английским не владеете. Да. А отредактировать. Вот, допустим, дали переводчик, он где-то перевел. Может быть, он в Москве перевел. Там.
Хороший, и там, где хороший редактор. Вот. Дело в том, что вот нас на докторской программе заставили взять редактора.
Угу.
И корректора, и редактора. Это не важно, я русскоязычный студент была или американец.
Угу.
Значит, корректор брал, технический корректор брал те же 10 центов за слово.
Окей.
Да, то есть у меня моя диссертация тоже обошлась в копеечку.
А здесь тоже такие большие диссертации пишут, как в СССР? Или ты знаешь, там 30 страниц там, нет?
Нет.
Надо математику идти, там можно и 10 страниц написать, там теоремку доказал. Ну, кто может теорему доказать?
Я модуль доказывала.
Окей. Теперь, на каких условиях может заключаться договор? За фиксированную плату или за процент от продажи тиража? Я думаю, и так же можно.
И так, и так.
Каким может быть этот процент? Уже был разговор там от 3 там, до 15.
От 3 до 15 больше не слышали.
То есть если издательство вас финансирует, то значит может Киесаки 15% получит. Так. А могут ли издательства в дальнейшем допечатывать тираж без ведома автора? Нас спрашивали уже. Если послать рукопись целиком, может ли издательство воспользоваться ей в своих целях? Грубо говоря, украсть.
Нет. Мне присылают по 5 рукописей в день.
А откуда они вас знают, столько народу?
Ну, мы уже напечатали около 35 авторов.
Так.
Поэтому каждый сказал еще 5.
А, я понял, я понял. Или есть какой-то стандартный пакет информации, которого достаточно послать до заключения договора? Аннотация, первая глава.
Это безусловно, это как ищется вообще, как ищется издательство. То есть вы должны...
Под ненаписанную еще книгу.
Да, под ненаписанную еще книгу.
Да.
Может, ты написанную?
Вы меня, кстати, вдохновили кирпичом. Я уже знаю, какую я следующую книгу напишу.
Да, я представляю.
Да, правильно. Приятно. Значит, следующая книга у нас будет по поиску работы в США. Напишу. Это может быть, не тоньше этого получится,
да,
я думаю.
Впрочем, я очень рекомендую вашу книгу. Я ее
вот эту
с удовольствием прочла.
Ну, это вы подолгу. Прочли, или...
И по долгу службы мне что-то заинтересовало, я перечитывала, потому что я перебираю все руками, то есть я подвигаю там строчки.
То есть это такая работа с текстом.
Да.
Спасибо. Значит, теперь можно ли... есть ли вообще смысл обращаться в издательство, если имеются собственные средства на тиражирование? То есть сразу в типографию?
Да, великолепно. Да, но как вы потом будете это распространять? Вот это вот самое главное. То есть можно стоять, конечно, с кучей книг у метро продавать.
Uh-huh.
Да, очень многие в Киеве так делали в мою бытность. Не знаю, насколько это. Вот. Можно походить. Значит, в магазины вас не примут. Если вы одиночный автор, такие как Barnes & Noble, вас не примут. Даже маленькие магазинчики вас не примут. Вы должны быть либо от редакции, либо от библиотек, либо от каких-то союзов. Вот. И то есть, да, от одиночного автора. Membership стоит от 2500. Мы вот сейчас платим.
Чтобы 2500. Что?
В год.
Membership в чем?
В Professional Publishing.
Окей, то есть, чтобы вы могли эту книжку отправить в сеть, в систему.
Да,
как-то.
Да.
Ну хорошо, а в нашем случае же не будет Barnes & Noble?
Будет.
На русском?
Можем поставить. Надо поставить.
Ну,
но дело в том, что это надо физически принести 5 книжек в каждый Barnes & Noble.
Дешевле это, пусть с Амазон тогда. Так, на каких условиях? Так, можно ли воспользоваться отдельными услугами на верстку? Или это в типографии уже делается? То есть, грубо говоря, человек говорит, если я сам буду издателем, то во что это мне встанет, как бы?
Значит, это встанет в то, что в Америке вы должны, вам должны присвоить маркировку, чтобы издательство. Uh-huh. Вот. И со всеми вытекающими отсюда правами. То есть мы можем получить совершенно готовую для верстки пакет. Uh-huh. Все равно мы его пересматриваем руками. Uh-huh. Вот. А мы можем собрать, то есть это отдельные файлы, мы можем их собрать вместе под заголовки, заголовки, привести книгу к единому знаменателю, иллюстрации, там, всякое такое.
Вы знаете что, вот я вижу следующий вопрос уже, и он как бы плавно вытекает из того, что мы сейчас обсуждаем, потому что там вопрос такой первый, значит, какой порог входа в издательский инфобизнес? Вот, вот не просто бизнес, а инфобизнес. Вот.
Ну, дело в том, что создать бизнес в Америке и стать президентом в Америке очень легко и просто. $120, $150, и вы уже президент. Вот. Ну, то есть открыть бизнес-лайсенс, да?
Да.
Получить бизнес-лайсенс.
А не 30-ку уже подорожало?
Сани Вайна.
А, я когда-то 30-ку платил.
Да, уже подорожало. Да. Вот. И это ежегодно. Вот. И вы уже президент бизнеса, пожалуйста. Издательство. И бизнес, как и любой другой, вы должны входить в какое-нибудь издательское общество, сообщество издателей. Например, мой Living Card Publisher, он часть группы, которая называется, дай бог памяти,
вспомню. Ну, какой-то группы, да.
Да. Мы платим membership, то есть там... Эта группа, там есть все суппорты, которые нам нужны, там есть и лойеры, там есть и типографии, где мы, кстати, mm-hmm. и печатаемся. Вот. И вход на Amazon. Сейчас на Amazon не так легко единичному человеку попасть.
Повесить свою книжку.
Повесить свою книжку mm-hmm. единичному автору. Это довольно крутой.
То есть трудоемкий процесс.
Трудоемкий процесс, mm-hmm. да. У нас сейчас около 35 книг только вот нами напечатанными, поэтому если вы на Амазоне уже напишите Living Card Publisher, то...
Так, хорошо, значит теперь, какой порог? Ведь вы сами знаете, что у небольшого магазинчика может быть оборот под $1 миллион. Видимо, дешевле явно будет иметь производство на периферии Кремниевой долины. А наша типография локальная?
Наша типография находится в Аризоне.
В Аризоне там подешевле. Можно считать, что Аризон – это периферия Кремниевой долины.
Да.
Вот. Насчет Кремния я не знаю, но каменюк там очень много разных. Есть ли что-то необычное? Как выглядит карта отрасли? Вот в кавычках карта отрасли. По статистике больше, чем где в США богачей живут в Нью-Йорке либо Калифорнии. И чего?
Ничего,
да. Есть либо 6 основных медиакорпораций, которые контролируют едва ли не 90% в отрасли, либо все остальное. Это разные местные издательства. То есть, грубо говоря, так, есть какая-то такая почти монополизация рынка?
Вы знаете, Amazon сейчас стер или стирает практически очень много границ.
Угу.
То есть... Нам, если нужна книжка какая-нибудь, да, заходите на Amazon и начинаете там любовный роман.
Uh-huh.
И он вам выдает. Ага, теперь в любовном романе мы ищем там женская линия. Он выдает еще список. То есть, конечно же, на первом месте будут самые, как бы, самый высокий рейтинг, но точно так же можно найти и мою книжку. Там пишем education. Second language, всякое такое, и uh-huh. находится это как... То есть это уже не имеет значения. Теперь значение имеет само достоинство книги. Естественно, хороший автор, востребованный автор, ему легче написал, отослал это все издательство, да, фамилию подписался.
Да.
Вот. Наши авторы, которые... еще пока не знают не весь мир, а только
да.
какая-то десятая часть.
Ну, вот, нас уже там они, знают.
Да, они, наверное, начинают с более маленьких издательств, и, но все равно точно так же попадаем на Amazon, пишем первые года жизни в Америке, и нам высвечивается Михаил Портнов.
Или эмиграция.
Эмиграция, да. Да.
Просто на Амазоне мало кто сообразит, что можно по-русски написать название.
Я не пробовала, не знаю.
То есть все-таки как-то там нетипично?
Нетипично, да.
Ну ничего, я думаю, что конкретно с нашей книжкой у нас другие источники там информирования о ее существовании. Хорошо, теперь здравствуйте. Вопрос скорее по полиграфии, чем по издательству. В России процветает в основном оперативная полиграфия. Визитки, упаковки, открытки и прочее. Вплоть до того, что можно сделать бизнес с одной печатной машиной типа Indigo. Я не знаю, что это. Типографская машина, да? Какая ситуация в США? Что печатают, какими тиражами? Я, честно говоря, сомневаюсь, что там только оперативно. Там же есть газеты, журналы.
Да, безусловно. Да. Вообще, я знаю, что очень много печатают и в Польше, и в Румынии. Там
подешевле.
Подешевле.
В Корее, да, вроде, да?
Южно. А какое издательство и полиграфия в Италии, я молчу.
Ну, на евро?
Да. Но на евро, да. В основном, наверное, в Китае печатают все-таки.
Подешевле.
Подешевле, да. А какая ситуация в США? Мы печатаем on demand. То есть вот сегодня надо одну книжку, мы можем напечатать одну книжку. Завтра надо 100 тысяч, 200 тысяч.
За те же деньги. Ну скажи, если нужна одна книжка, мне говорят, $10, а если нужно 100, это все равно 100, $10.
Каждая книжка, нет, уже 9,90. Если нужно 100 тысяч, то это уже там $5 за книжку.
А, вот так.
Да. В Китае, если печатать, то 1000 экземпляров – $1.
Независимо?
Практически нет. Ну, конечно, зависит. Но...
У кого толстые книжки, надо в Китае там.
Да. Но чем хорош Китай? Там надо сразу выложить деньги, минимум это 1000 экземпляров, меньше не бывает. Угу. И плюс пересылка морем.
Медленно.
Вы не положи, и так далее. Мы так печатали на журнал «На здоровье».
Вы знаете, что 1000, допустим, журналов – это одна история, а вот 1000 таких книг
а потом охранить-то
где? Дел...
Да.
Но...
Я знаю, наши первые авторы, они до сих пор спят на книжках.
Да. Они просто думали, что с ними будет, с книжками. Они думали, они сейчас их раскупят,
да,
или что.
Да, они сейчас поставят их в русские магазины, и там прямо очередь будет дом.
А в русских магазинах там покупают русские книжки?
Покупают. Ну вот «Самовар» надо,
да,
взять интервью,
да,
у Александра Альшмана.
Он у нас выступал неоднократно.
Ну вот.
А надо про книжки, его будет отдельно. Мы как раз туда ходим за некоторыми предметами для офиса. Ну, я имею в виду из съедобного.
Да.
Вот мы там чай покупаем у него. И, ну, еще там кое-чего. Вот, он у нас неоднократно на нашем канале выступал. Наши студенты у него подрабатывают там иногда, или там родители наших студентов.
Недавно, там полгода назад, было выступление нашего автора Владимира Яковлевича Лазарева с книгой «Доктор Логос».
Логос?
Да.
Кто такой?
Ну, это совершенно отдельная история. Да.
Но... Слушайте, ну у вас хорошие авторы, да? Тебе интересно вот самой читать, что пишут?
Очень интересно. Во-первых, один Портнов чего стоил. Гений Щирин.
Да, ну конечно.
Да, сейчас печатаем вторую книжку.
У нас был случай с Гений. Значит, Геня, он из Баку, и Геня был в команде КВН еще с...
Это не в команде КВН, это он создал парни из Баку, который потом возглавил Гусман.
Юрий Гусман. Вот. И у нас был случай такой, что, значит, приходит дочь моя, она уехала, ну, 10-11 лет. И у нас там какая-то компания, и вот, значит, Геня там, и дочь смотрит, она его видит первый раз, и она спрашивает меня, а кто вот этот господин? Я говорю, это Геня. Он с Гусманом, говорю, в КВН вот играл. И она говорит, Гусман, говорит. А, говорит, Гусман, га-га-га. Неожиданно. Хорошо. Нет, я думаю, что Геня может много чего написать. Это таких немного людей, конечно.
Очень интересно. Сейчас вторую книжку тоже читаю. Очень теплая, очень.
А ваша мама о чем пишет? Я знаю, что мама тоже издается.
Мама у меня доктор in education. То есть мало пишет.
Педагогических
уже,
наук.
Да, мало пишет очень солидные книги. В основном, как обучать second language students.
То есть она именно по языкам?
По языкам. И недавно она выпустила трилогию, роман. Очень интересный. О своей жизни там с таким сюрреализмом.
То есть, если очень пойти на Amazon и по-русски написать «горецкая», да?
Лучше по-английски.
По-английски. А тогда возникает вопрос, как спеллить правильно. Значит,
«горецкая».
«Я» будет как «YA». «Горецкая». И там будут... У нее несколько книжек, да, вы издавали?
У нее 25 книжек.
Из тех 30, что вы издав... Понятно, понятно.
Не, ну чуть-чуть меньше. У нас с ней...
То есть, она любит
совместно,
это дело?
Совместно она обожает. Совместно у нас с ней еще 8 книжек. Вот. Из этих 25 наша совместная.
Понимаете, ну это она не за деньги, так для фана просто пишет.
Как? Да, все за деньги.
То есть продается?
Продается.
О как! Друзья, когда тема хорошая есть, так и продается.
Да, они, это очень хорошая тема. Как это?
Языки.
ELS
Student. ESL.
ESL да. Student. Это
ну что же, тема. Дальше идем по вопросам. Какие перспективы карьерного роста есть у специалиста по графическому дизайну? Ну вот, на самом деле уже отвечено было, да, что может дорасти до арт-директора, но он должен все-таки в контексте вот этой культуры находиться, не сразу.
Да.
Насколько тяжело открыть свое дело издательство в США? По-моему, мы тоже уже сказали. То есть, я думаю, открыть как раз вообще времени не занимает, и денег не занимает. Да. Вот состояться в том смысле, чтобы у тебя бизнес пошел, чтобы вот пошло.
То есть без мастера нас же не только как бы учили рисовать, да, мы уже все пришли подготовленные, нас знакомили с издательскими домами, нас знакомили с лучшими иллюстраторами. Мы работали пару месяцев, я работала в Dream House, как он называется, Dream...
Publishing?
Ну, фильм такой, сидит мальчик на Луне.
Я понял, да.
Dream Work, да, это совершенно потрясающий экспириенс. С нами работали ребята из Disney, один из преподавателей, к сожалению, умер несколько лет назад. Это тот человек, который руками вырезал лошадей for merry-go-round for Disney. То есть это совершенно, да, совершенно сумасшедший эксперимент.
Хорошо, так как опубликовать свою книгу? Мы, собственно, ну хорошо, давайте читаем. Самостоятельно искать издателей или через издательских агентов, или еще какие-нибудь другие пути. Как защитить права на свою книгу, чтобы ее просто не издали от имени другого автора? Это другой вопрос. По-моему, вы можете послать просто по какому-то адресу и получить копирайт на нее. Да, можно,
да,
так?
Абсолютно.
Можно так сделать еще.
Мы это купили для нашей книги.
Да.
Но вообще копирайт – это просто такое дружеское напоминание. Когда стоит этот значок, вот это копирайт.
Но если я боюсь, что у меня книгу кто-нибудь украдет, вот я ее пошлю в издательство, она там неизвестно что, и бах.
Да. Для этого посылается вообще книга, посылается самому себе, и никогда не открывается этот конверт. Это является копирайтом Poor Man.
Окей.
Бедного человека.
То есть в случае чего по штампу на пакете?
По штампу на пакете. Но в принципе в Америке копирайт — это святое, это не то, что в других странах. И здесь. Вот этот, я же говорю, значок копирайт – это дружеское напоминание.
Вот такой вопрос. Вообще, в принципе, насколько реально, что вот человек вот в живом мире, в котором мы живем, что вот кто-то послал какую-то рукопись, и никто его не знает, этого человека, что если его знает, это другой разговор, но нет вопроса, как издать. Но вот никто его не знает, он куда-то послал рукопись, и вдруг работник издательства понимает, что вот это миллионы, и крадет его книгу. Вот. Можно такое представить себе?
Нет.
Еще заплатишь?
У меня очень, очень хорошее воображение, но нет, я это представить не могу.
Да, да, друзья, значит...
Да, так что это абсолютно не будет.
Я думаю, вот как бы так со стороны глядя на это дело, значит, что Зависит от того, хочешь ты, чтобы профинансировало издательство твою работу, вот это издательство, издание твоей книги, или ты готов платить просто деньги и все. Я думаю, если ты готов заплатить, тебе намного проще. Ты практически можешь с каждым абсолютно разговаривать и просто смотришь, с кем тебе комфортнее.
Не с каждым. Издательство ищется очень целенаправленно. Есть целые книги в том же Barnes & Noble, это Market for Writers. Есть, они вот такие вот. Каждый год выходят как каталоги. Там каждое издательство, наше тоже там есть, оно, значит, говорит, что мы печатаем только книги о животных. То есть, если вы печатаете книгу «Как найти работу в Америке», то есть вы просто перечеркиваете это издательство и пошли дальше. Наше издательство печатает только книги, поддерживающих девочек 16-18 лет от суицида.
Да.
И так далее. То есть фильтр существует очень большой. Найти свое издательство, которое вот занимается только вот этим.
Но это те, которые специализируются и могут понять коммерческую ценность произведения. Совершенно. Если мы говорим, что он сам готов платить, то у него шире круг.
У него шире круг, то есть, но он все равно идет только по издательствам, такие, которые... по молодым издательствам, и все равно сможет.
Мне это напоминает, знаете что, как вот стартапы ходят и ищут себе инвесторов, и вот есть инвесторы, которые инвестируют там, допустим, в медицинские, микробиологические компании, есть которые там, не знаю, в интернет какие-то проекты, есть там кто-то, ну чего-то, у всех свои дела, а вот, допустим, ты не можешь пойти вот так ко всем со своим разговором, они не понимают, где там риски. Когда как только риски не понимаются, вот страхование, если вы придете, и в принципе там они возьмут вас как клиента, но они не очень специализируются, там цена может быть в 3-4 раза выше, просто потому что они боятся. Поэтому специализирующиеся всегда лучше.
Совершенно верно.
Ну что же.
Но я как бы тоже не возьму печататься там какую-нибудь литературу, которая там пропагандирует.
Этические соображения.
Да. То есть у меня тоже есть какие-то рамки, вот эту я беру, эту я не беру. Я, например, не возьму печатать какую-нибудь медицинскую, там, даже там, советы какие-нибудь. Я не возьмусь печатать там, рецепты моей бабушки. Не возьмусь.
Слушайте, а вот у нас ребята знают на канале Михаила Бородянского, он у нас тут, наверное, там, я не знаю, 6-7-8 у нас с ним сюжетов было, он там на вопросы отвечал. И мы ходили на тренинги, его тут делились. Вот я знаю, что вы с ним встречались. Вот его тематика, вот это вам интересно такое?
Мне это очень интересно.
А вы прочитали его книжку?
Да.
Прикольно, правда?
Прикольно.
Да, все время натыкаешься после этого.
Мы с Мишей поговорили, и он перевел одну книжку на английский язык.
Миша?
Бородянский.
А, у него был уже где-то перевод, да.
То есть мы согласны печатать, но... ошибок очень, к сожалению, было много, ему кто-то переводил через Google Translate.
Он мне говорил, что это native speaker был.
Это какой-то кошмар, я native speaker. То есть он не хотел, как бы, это очень кропотливое дело, перевод. Сохранить стилистику, сохранить там все эти самые. Это не просто перевести вот так вот дословно. Это не робот. Оно не будет читаться все. И я дала, естественно, почитать полглавы моей мамы. Она откорректировала один абзац и сказала Мише.
Да, он мне сказал, что она ему там все перечеркала.
Миша был очень расстроен, но я сказала: Мишенька, это всего лишь ошибки. Но
это не в личной жизни, это легко исправляется. Ну что же, друзья. Я очень рад, что у нас такая оказия, как бы мы таким дуплетом, мы и книжечку вам показали, кирпичик, вот, и Марину. Я считаю, что она очень такой светлый и симпатичный человек. Вот. Так что у меня есть веб-сайтик ваш, я там ссылочку дам в описании к видео. Может быть, что-то такое вот, хочется сказать тем, кто нас смотрит. У нас народ из России, Украины, процентов 8 из Соединенных Штатов. Израиль, Казахстан, Беларусь. Вот у нас такая география.
Я знаю, что очень много, многие люди пишут в стол, потому что даже никто не может представить, что он может когда-нибудь подержать свою собственную книжку в руках. Одни из-за боязни быть отторгнутыми издателями, другие просто из-за такого вот low self-esteem, что я недостоен.
И, низкая самооценка.
Да, низкая самооценка. Наша самая первая книжка, это двухтомник совершенно изумительного писателя Юзефа Бронфмана, моя бабушка из России. Она бы никогда в жизни не увидела свет, если бы он не набрался храбрости подойти к директору журнала «На здоровье».
Куражу.
Да. Так. И мы с удовольствием ее напечатали.
Хорошим тиражом пошла в итоге. Я слышал про нее.
Да. Все, кто читают, она огромная, она двухтомник огромный. Исходе русских евреев из бывшего Советского Союза 80-х годов.
Да, то есть первая волна.
Описано там вот все дословно, вот все чувства. И читается очень легко, там такая интрига идет внутри книжки. Вот. Я ее читала 3 дня, не отрываясь. И я ее захотела напечатать, мы ее напечатали.
Я знаю, что есть люди, которые пишут такие семейные истории. Вот, например, моей жены Светланы, вы Светлану знаете, вот у нее мама, ей 93 года. И мама написала воспоминания о жизни их семьи, вот начиная там с 20-х годов. И мы когда были пару лет назад в Киеве, Светлана у меня тоже из Киева, вот она, значит, мы с ней ходили по этой книжке, по тем местам, где там что-то вот было, и вот эти вот рассказы, было очень интересно. Но не каждый человек хочет публиковать такое, но бывает, люди пишут и хотят опубликовать, бывает, люди пишут не обязательно вот что-то такое внутрисемейное, а пишут в таком широком плане. Поэтому я думаю, что сейчас такое время, слушай, сейчас каждый блогер, да? И вот иногда думаешь, а что там такого? Смотри, а миллионы. Миллионы людей идут и что-то находят такое, я понять не могу что, но это говорит только о том, что я не в состоянии понять.
И если бы это все хлынуло на бедные издательские дома, то они захлебываются, у них лежат пачки и пачки, они литерлы выбрасывают под Новый год это все, потому что через месяц будет такая же точно пачка.
То есть стоит. Есть много желающих опубликовать.
Да.
Шикарно.
И очень люди боятся, а может я недостойна, а вот почитайте, полистайте. И сейчас я работаю с 2 совершенно изумительными вот такими вот авторами. Очень интересные мысли, которые у классика ты никогда не найдешь. То есть, вот человек всю жизнь...
А у классика просто какая-то внутренняя самоцензура или почему?
Да, наверное.
Вот, друзья, мы прикоснулись к интригующему миру печатного станка и людей, которые за ним стоят. Вот. Так что давайте я от вашего имени поблагодарю Марину. И если еще вопросы есть, пишите. Да, мы, может, тогда отдельно соберемся и еще поспрашиваем, задаем вопросики. Хорошо? Итак, мы помашем всем ручки, скажем. Счастливо, ребят, спасибо за внимание.